Мы поклоняемся Тебе, Господи, и мы пытаемся своим скудным языком в поэзии выразить Твою красоту, Господи, и нам приятно смотреть на Твою красоту. Это лучшее место для нашей души, когда мы не собой любуемся, не чем-то своим любуемся, но когда забываем о себе и любуемся Тобой. Нет большего наслаждения, нет большего удовольствия, нет большего покоя для нашей души, удовлетворенности, цельности. Мы просим Тебя, пожалуйста, через эту проповедь, через труд всех нас сейчас перед Твоим лицом, через наше рассуждение над Твоим Словом, открой нам себя. Мы жаждем Тебя, Господи. Наши души тоскуют за Тобой и жаждут радоваться в Тебе. Поэтому, Господи, пожалуйста, открой себя нам. Во имя Отца, Сына и Святого Духа, ради Твоей славы мы молимся. Аминь. Братья и сестры, открывайте свои Библии. Евангелие Матфея, 2 глава, с 1 стиха. С сегодняшнего дня мы не будем больше проецировать Библию на экран, для того, чтобы мы еще больше возлюбили Божье Слово, конкретное, которое у нас есть, которое мы читаем, которое мы должны, в котором должны ориентироваться хорошо. Поэтому во время проповеди это очень хорошо работать со своим, с Божьим Словом, со своей Библией, делать пометки и выражать в этом поклонение Богу. Это наше поклонение. Мы с вами возвращаемся к драгоценному изучению. Даже слово «изучение» тут оно такое, не знаю, какое другое подобрать. К драгоценному познанию сердца Иисуса Христа, Его жизни. Более всего это открыто в Евангелиях. Новый Завет начинается с 4 Евангелий, которые с разных сторон, с разными акцентами описывают Иисуса Христа. Поэтому и 4 Евангелия, когда ты удивлялся, зачем 4 раза одно и то же. Но как раз потому, что Господь драгоценен, и мы очень в Нем нуждаемся, поэтому по-разному, с разных сторон, как бы с разной даже скоростью, с разными эмоциями, интонацией описана Его жизнь. И мы продолжаем эту серию изучения Евангелий. Все 4 Евангелия мы изучаем одновременно, выстраивая текст за текстом в хронологическом порядке, как это исторически, что зачем происходило, чтобы у нас такая получилась цельная, последовательная жизнь Иисуса Христа. События, которые мы уже с вами рассмотрели, я просто напомню, Гавриил, архангел, является Захарии, и говорит о беременности Елисаветы, его жены. Она забеременела Иоанном Крестителем, который будет служить и проповедовать, и призывать народ к Иисусу Христу. Дальше этот же Гавриил является Марией, земной маме Иисуса Христа, и говорит, что она забеременеет от Духа Святого и родит сына. Захария, ее сын, а точнее, Мария после этого идет к Захарии и Елисавете. Находится там 3 месяца, скорее всего, до дня рождения Иоанна Крестителя. И потом возвращается, когда она уже возвращалась, уже было заметно, что она беременна. Ее жених, или Библия еще мужем называет его, скорее всего, узнал о беременности Марии как раз по возвращении ее от ее родственницы Елисаветы, когда она уже была на 3-м месяце беременности Марии. И в результате Иосиф испытывает, ну, очень большой шок, очень серьезное как бы переживание. Он думает, что его жена ему изменила с кем-то, его невеста. И он хочет тайно ее отпустить. Он знает, что эта девушка была благочестивая и думает, что, ну, что-то очень странное с ней произошло. И видит, что праведно будет не забить ее камнями до смерти, как предписывает закон. Но как тот же закон учит милосердию, проявить к ней милосердие. И поэтому пытается ее тайно отпустить. Но ангел Господень является Иосифу во сне и говорит, что этот ребенок не из-за греха, в животе мамы, но из-за того, что Бог запланировал привести своего Сына Иисуса Христа, одну из личностей Троицы, Бога, привести в этот мир, чтобы Он стал человеком. Бог воплощается в нашу плоть, втилюется на украинской мове, Он в тело входит, Он становится человеком. И Он находится сейчас в животе мамы своей. Проходит 6 месяцев, Иосиф с Марией должны идти в Назарет, откуда Иосиф родом, точнее, из Назарета в Вифлеем, откуда он родом. И они должны идти на перепись. Через правителя Римской империи Бог осуществляет исполнение пророчества за сотни лет до этого сказанного, что Мессия не будет рожден в Назарете, где жили Иосиф и Мария, он будет рожден в Вифлееме. И поэтому Бог использует языческого безбожного царя, он издает указ, и происходит вот то, что происходит. Они вместе идут на перепись, а Мария была уже очень близка к тому, чтобы родить. И по некоторым сведениям историческим, ей не нужно было идти на перепись, но народ не любил ее. Люди думали, что она изменила своему жениху, и поэтому пренебрегали, унижали, может быть, даже издевались. И поэтому Иосиф считает, что лучше ее взять с собой. Так будет безопасней для нее, которая вот-вот должна родить, предпринимать очень длинное путешествие на осле, безопаснее, чем остаться в своем родном городе с ее родными людьми и знакомыми. Так наш Господь в мир приходил. И Он еще не родился, Он еще только в животе мамы был. Уже мир реагировал негативно на Него. И вот они приходят в Вифлеем, не находится места, где остановиться им. Они вынуждены остановиться там, где содержались животные, скот. И именно там Мария родила Сына Иисуса Христа. После этого ангелы небесные являются недалеко от Вифлеема, являются самым низшим профессионально иудеям. Они были пастухами. Это не была почетная профессия, это не было, они не зарабатывали очень много. То есть это были люди, ну, нельзя сказать отбросы общества, но, в общем, не в почете люди. Он не явился, ангелы не явились ни царю, ни первосвященнику, ни левитам каким-то. Являются самому низшему такому сословию, можно сказать. Являются пастухам, открывают небеса, и те видят, как уже ангелы там в небесах прославляют Бога. Младенец родился, и слава от тех ангелов, которые служат на земле, невидимые нам, и передается дальше, дальше. Вот уже слава в вышних ангелах Богу. Они уже славят, и пастухи это видят. Они идут, находят младенца, поклоняются ему. И Мария, и Иосиф удивляются этому. Через 8 дней после этого, по закону Ветхого Завета, Иисус должен был быть обрезан, как любой мальчик в Израиле. Мы должны понимать, что когда мы читаем Евангелие, мы, по сути, еще в каком-то смысле в Новом Завете. Новый Завет в смысле служения Духа Святого особенное и действия Божьей Церкви или основания этой Церкви начинается с книги «Деяния апостолов». А Иисус Христос, Он пророк Ветхого Завета, Он, ну, Он, конечно, Мессия, поэтому Он соединяет и Ветхий Завет, и Новый, Он над всем этим. И Иоанн Креститель – последний пророк Ветхого Завета. Наибольший из них, потому что ярче всего проповедовал о Христе. И вот Иисус обрезан в храме, Он сохранил, Он исполнил весь закон, не нарушил ни одной заповеди, ни одного предписания, которое было от Бога. Люди допридумывали очень много, поэтому Иисус это не соблюдал. И когда на 8-й день Его обрезали, в храме было посвящение, была принесена очень такая жертва, которую приносили бедные люди. Можно было ягненка принести, но у Иосифа и Марии не было на это средств в то время. И когда они уже выходили там в храме, они встречаются с Симеоном, престарелым человеком, и Анной, престарелой женщиной, и они славят Бога за то, что они видят младенца, Мессию здесь на земле. Спасителя, который пришел для избранного народа и для всего мира. Спаситель, который пришел для того, чтобы спасти души, души и Симеона, и Анны. И вот следующее событие. И сегодня мы будем изучать его. Это поклонение языческих волхвов. Это записано в Евангелии от Матфея. Это было позже этого. Мы находим в этом отрывке, что и Мария, и Иосиф находятся уже в доме, а не в хлеву. Мария уже, дни очищения ее исполнились все. из-за того, что жертва была очень такая бедная, мы понимаем, что те сокровища, которые волхвы принесли, еще не были в руках Иосифа и Марии, поэтому это событие действительно было позже. Евангелие от Матфея, 2 глава, с 1 стиха по 12. Матфея, 2 глава, с 1 стиха по 12. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы или мудрецы с востока и говорят: где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним вместе с ним встревожился. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, пророка Михея. И вот что написано: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, лидер, который будет пасти народ мой Израиль». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал у них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти и поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и упав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Это драгоценнейший отрывок, который записан в Писании. 2000 лет он находится на земле, в человечестве. Человечество соприкасается с ним. Бог очень много сделал через этот отрывок. Бог и сегодня Духом Святым хочет благословить нас. И я для того, чтобы мы немножко подумали о значении этого отрывка, хочу вам рассказать одну историю. Она вымышленная, но, на мой взгляд, она отражает, или может немножечко отразить многие-многие истории, которые есть в мире, которые произошли благодаря этому отрывку. Представьте себе Африку. Лет 200 назад племя, из поколения в поколение там живут люди. Вот новое поколение родилось, выросло, подростки лет по 14, парень, девушка, еще другой, помладше братик. В один из дней они, как обычно, должны были помогать своей семье, просто жить, заботиться о скоте. Им нужно было пойти и собрать какую-то там траву или что-то в этом роде для скота, который у них там находился. Они пошли, они отошли от того места, где было их племя. Вдруг из кустов выскакивают белые люди с оружием, с дубинами. Одного мальчика бьют по голове, он сразу теряет сознание. Девочку скручивают, затыкают ей рот кляпом. Кого-то, может быть, убивают на месте. Потом они обнаруживают себя уже на корабле. Они в трюме, где перевозят явно не людей, как им кажется. Все воняет, все очень грязно, нет никаких окон. И много-много недель они находятся там. Штормы, их очень плохо кормят. Некоторые заболевают, и возникает опасность заражения их друзей. Подростков, постарше людей, хватают, просто выбрасывают за борт. потому что товар не должен испортиться. Их привозят в Америку. Немножко приводят внешний вид в какой-то более приятный вид для того, чтобы товар продавать. Их продают. Их стоит человек 20, они друг друга знают, их раздевают наголо. Они стоят долго, подходят белые люди, открывают им рты, заглядывают в разные части их тела. И кто-то покупает их. Одного парня, одну девушку. Привозят на юг Соединенных Штатов. Тяжелая погода, очень тяжелая. Тяжело дышать, влажность очень большая. Иногда больно вдыхать. Не такая погода, как в Африке, другая. Непривычная, тяжелая. Их селят в хлев. И на следующий день с утра их выводят и им объясняют, что они должны собирать хлопок. Они не знают, но для некоторых из них поля хлопка – это будет место их смерти. Они не знают, но для некоторых из них столб, который там есть недалеко от того места, где они находятся, это место смерти некоторых из них, которых залинчуют, забьют до смерти. Они не знают, что некоторые из них всю свою жизнь проведут в этом месте, на этих плантациях. Им объясняют, что они должны собирать достаточно много хлопка, сколько-то килограмма. Хлопок – это как вата, это очень легкое что-то. Они выходят, они работают, палящее солнце, пот струится, они обескуражены, они скучают за своим домом, они скучают за своими родными, они уже, может быть, не надеются увидеть бабушку свою и увидеть маму, и чтобы она их обняла. Им 14, скоро 15 лет. Они работают так целый день, они абсолютно изможденные, приходят домой, а белые люди взвешивают то, что они собрали, и они не собрали достаточно килограмм. И для того, чтобы с самого начала объяснить им, кто здесь хозяин и что они должны здесь делать, они продукт, который куплен, они собственность этих людей. И эта собственность должна как комбайн работать каждый день, и она должна приносить прибыль своему господину. Поэтому их привязывают к столбам, раздевают наголо и их линчуют. Их избивают. Кровоподтеки на спине, на ребрах. Спина синеет, потом она дубеет от ударов, потому что все мышцы приходят в тонус, они напряжены. А потом плеть уже рассекает тело. И глубокие раны, и кровь струится по спине. Потом их ложат на ночь. Проходит время, проходят годы. Они женятся. У них рождаются дети. Дети подрастают 3, 4, 5 лет. 9 лет. К господину приезжает его друг из другого штата. И ему понравились эти дети. Ему не хватает определенной прислуги в доме, и ему бы хотелось иметь этих детей. И господин думает, что это хорошая возможность проявить такое уважение к своему другу, проявить такую любовь, может быть, даже христианскую, и подарить ему. Он забирает этих детей, и он их просто дарит. В рабство, в другой штат. Горе родителей, боль к тому, что они работают, они ничего не имеют, они в страданиях. Их приглашают на богослужение. Африканцы, какие-то африканцы познали Христа там, находясь в Америке. И они делают свои очень простые, примитивные богослужения, где они читают Божье Слово, где они пытаются понять истину. Они читают этот отрывок. И они узнают, что вот Мессия пришел, и он добрый, и он заботливый. Но столько горя, столько боли накопилось в сердце, что реакция, первая реакция, которая возникла у этого парня, которому уже лет 40, это ненависть к этому Мессии. Если он добрый, почему со мной такое произошло в моей жизни? Если он вездесущий, почему и всезнающий, и всевластный, почему он не остановил это беззаконие, которое с ним проявилось? И как можно вытерпеть, что здесь те, которые нами помыкают, которые нами издеваются, которые нас считают за нелюдей, которые нас считают своим товаром, своей собственностью, они считают себя христианами? Поэтому первая реакция – это ненависть. Это ненависть к этому Мессии. Ненависть к этому Богу, который непонятно, что из себя представляет, хуже, чем люди на земле. Если может остановить зло и не останавливает. Дети совсем недавно были забраны. Проходит время. Приезжает еще один друг к их господину. Ему понравилась жена уже теперь. Этого африканца. И эту жену забирают. То ли для того, чтобы она там служила, то ли непонятно для каких утех, о которых подумал этот господин. Мужья, подумайте о своих детях. Подумайте о своих женах. Жены, подумайте о своих детях. О разлуке со своими мужьями. Таких историй было много. И вот этот обескураженный, разбитый раб, не знающий, что в себе хотеть, к чему стремиться, все как будто бы из-под ног валится, приходит на богослужение, а не читает на Рождество опять этот отрывок. И опять на Рождество приходит через год, и они читают снова этот отрывок. И он замечает, он начинает видеть, что этот Мессия, он не совсем такой, как он себе представлял. Этот Мессия похож на этого африканца. Он был в небесах, далек от всего зла человечества, и он не просто его кто-то своровал, не просто его кто-то выкинул с небес сюда на землю, но он сам почему-то решил стать рабом. Хуже, чем рабом. Он пришел в этот мир, его унижали, над ним издевались. Незадолго перед его смертью все его друзья предали его. Те, ради которых он пришел, священники, левиты, избранный народ, они все отвернулись от него. Они хотели его распять. А уже много лет, сколько он служил открыто, около 3 лет он это делал, его хотели смерти много раз. В Назарете, где он рос, в других местах, где он проповедовал, где он исцелял, где он воскрешал. Его ненавидели, его хотели убить. Он пришел на ужасающую ситуацию, он унизился невероятно, и это было добровольно. И это начало подкупать сердце этого человека. Такого он даже не переживал. И он понимал, что это колоссальное что-то. Как такое может быть, чтобы кто-то добровольно пошел? И ради чего? Ради этих людей, которые вот так поступают, которые потом будут называться христианами. Миллионы людей будут называться христианами и будут бесчестить его имя. И священники в том числе, и пастора, и те, которые поют красивые песни о Боге, и те, которые утверждают, что ничего плохого не сделали, будут бесчестить его своей жизнью. И его отношение ко Христу меняется. От злобы ко Христу оно становится безразличным. Он уже не ненавидит его, он понимает, что там не так все просто, как ему казалось. Проходит годы, он узнает его, но его сердце безразлично. Боль отупляет его. Мысли о детях, что с ними, о жене, о несправедливости в жизни отупляют. И потом еще и еще Рождество проходит, и ему открывается этот Мессия еще ярче, что этот Мессия не просто страдал на земле, не просто его убили, не просто его так же ссекли, как и этого раба, и, может быть, хуже. Не просто несправедливо с ним поступили. И даже не просто убили. Хотя этого африканец не переживал. Но больше того, этот Сын Божий, на него был вылит гнев Бога. Гнев за всю гадость, которую сделали люди. И Иисус страдал за те грехи, которые сделал господин этого африканца. Иисус висел на кресте, как тот, который линчевал, убивал, использовал как товар, как тот, который, может быть, насиловал, издевался, который продавал направо и налево, разламывал эти семьи. И все это еще и оправдывал библейскими текстами. Иисус страдал на кресте, и гнев Божий горел. И яростный гнев изливался. И ад, который должен пережить был этот белый господин, пережил Иисус Христос на Голгофе. Когда африканцу это стало ясно, его сердце было пленено. Его отношение сменилось от вражды на безразличие и от безразличия на любовь к этому Мессии, на покорность этому Мессии. Этот Мессия не просто родной, он не просто знает, о чем идет речь. Он не просто раб такой же, который пережил, он больше пережил. И он еще и умер за всех этих негодяев, которыми являются люди, которые живут на земле. И он умер за этого африканца в том числе, потому что и он сделал много греха в своей жизни. И это пленило его сердце, он встал на колени, он покорился ему, он поклонился ему, он преодолел всю свою боль, он преодолел колоссальное расстояние, идя на поклонение к своему Мессии. Это, может быть, расстояние не физическое было, но это было расстояние, которое прошло его сердце. От борьбы за справедливость, за свою справедливость, от ненависти, от безразличия, от желания убить себя, убить кого бы то ни было, еще кто досаждает ему. И он пришел к такому глубочайшему поклонению. И он поклонился перед Мессией. И он отпраздновал впервые Рождество. Он, как религиозный человек, его праздновал. Он выглядел религиозным, он был вполне нормальным человеком, но впервые он отпраздновал его своим сердцем. Он отпраздновал его, не зная, как закончится его жизнь. Он умер на тех плантациях. Он прожил еще 20 лет и умер просто от измождения, которое в 60 лет он испытал. Но последние 20 лет он прожил как человек, который более свободный, чем белый господин. Сегодня наш с вами мир наполнен белыми и черными, и желтыми господами, которые живут во грехе, которые очень религиозные даже, которые думают, что ничего страшного не делают. Но они делают такие страшные вещи, о которых мы говорили, даже хуже. И я такой человек. Я этот белый господин. Я делаю грех. Может быть, у меня нет рабов. У меня есть другие грехи, которые оскорбляют Бога. И Иисусу пришлось страдать за них. Три разных отношения к Богу мы видим в этом отрывке. Отношение Ирода – ненависть к Иисусу Христу. Отношение первосвященников, книжников и всего народа – безразличие к Иисусу Христу. Это отношение из Иерусалима, из избранного народа Иудеи, из избранного города, где стоит храм и поклонение, безразличие к своему Мессии. Самые религиозные люди. И мы видим здесь отношения также религиозных людей, но которые, они волхвы, они язычники, они издалека, они странные, они вообще нас смущают, что они здесь делают. Но они идут и преодолевают большое расстояние, чтобы преклониться перед Мессией. Такое влияние оказывает этот отрывок. Это драгоценный отрывок. Это отрывок, который показывает красоту Иисуса Христа через этих поклонников, которые по-разному поклонялись. Для одних этот отрывок – это радость. Радость ободрения выбранного верного пути поклонения Богу. Это и радость от того, что Бог указывает на несовершенство нашего поклонения, нечистоту нашего поклонения. Это вызов, чтобы мы росли. Но это с радостью воспринимается. Это обличение в грехах. Но это с радостью воспринимается. Для других это ужас. Это ужас. Это выявляет мое сердце. Я безразличен. Или я враждую. Хоть я и суперрелигиозный человек. Верующий человек. Как мы это называем. Но это ужас. Ужас от неприемлемой для моей души правды. Обо мне самом. Это ужас унижения. Я не такой, как Ирод, не надо мне это навешивать. Я не такой, как эти религиозные люди, которым наплевать было на Иисуса Христа. Нет, такой. И это ужас унижения. Еще это правда, которая разрушает, хоть и мнимую, но самоправедность, которая тешит нас, что я не такой плохой, как вот некоторые. У меня будет все нормально с Богом. Разрушает мнимую самозащищенность, когда мы как-то вот все нормально, живем, все будет хорошо, и Бог все решит, все мои проблемы. Нет этой защищенности в нас самих. Этот отрывок ранит, он показывает наше сердце. Этот отрывок говорит, что Иисус Христос – светоч, который проявляет наши сердца. Отношение к Иисусу Христу в этом отрывке определило, что с этими людьми. Кто враждует? Кто безразличен ко Христу, а кто жертвует собой, чтобы прийти и поклониться Ему. Этот отрывок показывает три типа поклонения, и он нам сегодня проповедует, что с моим сердцем, какое оно, как оно относится. Этот отрывок благословил африканца когда-то 200 лет назад. может благословить нас. Он выявил его недостойное отношение ко Христу и изменил его. Он может это сделать с нами. Потому что здесь не просто обличение в недостойном поклонении. Здесь есть надежда. И надежда вот в чем. Младенец пришел. Младенец, он здесь, в этом отрывке, очень скромно. Но он пришел для того, чтобы грешников изменить. И он пришел, чтобы страдать за наши грехи. И он пришел, чтобы проявить к нам незаслуженную любовь. Это значит благодать называется. Это младенец благодать. Поэтому не только может быть обличение в нашем недостойном отношении ко Христу можем увидеть, но и надежду, потому что младенец здесь. Он не просто далеко из космоса обличил нас и ушел. Он прямо здесь, внутри нашей ситуации, в нашей жизни, в моей семье, у меня на работе. Он в моей душе. И всякий, кто понимает младенца благодати, изменяет к нему отношение. И изменяется поклонение этого человека. Давайте внимательно еще раз прочитаем этот текст. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском. Вифлеем – небольшой город. Сейчас несколько важных фактов из этой истории нам нужно знать. Вифлеем – небольшой город на юг от Иерусалима. Маленький городишко, такое, ну, как село практически. Ничем не приметный город. Раньше Вифлеем значит «дом хлеба». Там были хорошие поля, на которых можно было что-то выращивать. Город, который когда-то был отвоеван. Это Вифлеем Иудейский, потому что он находится на территории, которая принадлежала колену Иуды. Израильский народ появился так, что Авраам, один из его сыновей был Исаак, и Бог дал Аврааму обетование, что от тебя произойдет большой народ, и даже больше многие языческие народы будут иметь благословение. Исаак, у Исаака был Иаков, сын его, были другие, но это те, через которых Бог действовал. А у Иакова родилось 12 сыновей. И потом они ушли в Египет, и потом оттуда через 430 лет возвращались уже из плена с Моисеем. 12 сыновей, один из них был Иуда. Это хорошее имя. Это не только Иуда Искариот, который предал Христа. Это было хорошее имя, это было хорошее племя, благословенное, избранное. Оттуда было обетование, что произойдет царь Израилев, Мессия, Спаситель. И это вот эта территория. Вифлеем находился там. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, он родился во дни царя Ирода. Ирод был великий царь, он достаточно много всего сделал, хорошего и много очень плохого. История нам говорит о нем, есть много исторических сведений, которые мы можем читать и знать, достаточно много подробностей. Я уже как-то об этом говорил, я сегодня приготовил много говорить, но у меня уже нет возможности об этом говорить, поэтому я, ну, вы можете почитать, призываю вас почитать, есть исторические сведения, которые есть книги об истории церкви, и там много написано. Вы можете, кстати, почитать книгу Александра Меня «Сын человеческий», он много исторических фактов там тоже приводит. Есть и другие еще книги, я как-то поделюсь с вами, порекомендую, что можно было бы читать параллельно с этой серией. И он говорит, что, история говорит, что сначала Антипатр был правителем Иудеи, Цезарь, ну или правитель Рима поставил его, они были идумеями, они не были иудеями, они не были из избранного народа, то есть это было захватническое царство, этот царь не был из избранного народа. Потом Антипатр своего сына поставил на правление, это как раз Ирод был сыном Антипатра. И Ирод смог освободить Иудею, она была захвачена иноземными захватчиками в то время. Парфяне, это важно, отметьте это себе, парфяне завоевали Иудею, и он освободил ее. Там целые события, ряд событий, очень много происходило. Ирод женился на еврейской женщине, чтобы народу угодить, и много-много разных событий. Но кроме всего этого, Ирод построил великий храм, о котором ученики говорили: смотри, Господи Иисусу Христу, какой храм, какие купола и все остальное. То есть был красивый очень храм. Он построил несколько городов в том числе и так далее. Но в то же время он был крайне жестоким и беспощадным. Он боялся потерять власть, потому что она была, ну, по праву ему не принадлежала, поэтому он очень боялся. Со временем он убил свою жену, он убил со временем ее братьев, он убил потом детей своих. Когда он уже умирал, а это произошло, вот в этой истории он умирал, по-моему, через 2 года, или, то есть очень скоро он умирал, или через 3 года. То есть ему где-то около 70 лет было в этой истории. То есть он старик, который дрожит за свою власть. Когда он умирал, он понимал, что народ не очень любит его. И, ну, кроме того, что убил родственников, чтобы они не захватили как-то там трон, правление. Кроме этого, он еще убил некоторых людей, которых любили. Они были посажены в тюрьму, любил народы их. И он убил их, потому что он переживал, что когда на похоронах его будут хоронить, народ не будет плакать. И он убил десятки людей для того, чтобы народ плакал. Не пойми там, о ком он плачет, может быть, но запомнится, что это были похороны Ирода, и народ очень сильно плакал. Это такой был человек. Он был очень подозрительный, и быть родственником Ирода было крайне опасно. Было безопаснее быть где-нибудь его врагом на стороне, чем его родственником. Был непредсказуемый человек. И вот, когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, родился он во дни царя Ирода. Самое неблагоприятное время для того, чтобы приходить в мир и претендовать на царство рядом с таким царем. В это время пришли в Иерусалим волхвы. Мы поговорим, кто такие волхвы, чуть позже. Они пришли с востока и говорили. С востока, они не в буквальном смысле с восточной стороны пришли, как сегодня мы называем Ближний Восток, и мы, может быть, не знаю, есть Дальний Восток, есть Ближний Восток, все Восток, кто-то там Запад, но это все относительная вещь, это какие-то названия. То есть они пришли из вот этого Ближнего Востока откуда-то туда. Они приходят с Востока, приходят в Иерусалим, и они говорят. И вот это слово «говорят», оно в греческом оригинале стоит в такой незавершенной форме. То есть оно, его нельзя перевести так, и они сказали. Ну, сказали один раз и ждут ответа. Но они говорили другими словами. Они ходили по городу, и они спрашивали, они пытались разобраться. Их вела звезда, но, как вы замечаете, звезда их не привела к конкретному дому. То есть они пришли в Иерусалим, то есть они не знали точного места, где младенец. Они пришли туда издалека, и пришли туда, и они пытались понять, в каком городе и где этот Мессия должен родиться. И, конечно, они приходят в центр поклонения, и они спрашивают там людей, и они пытаются разобраться. И они спрашивают, где родившийся царь иудейский? Фраза, настораживающая народ. Ирод встревожился, и народ встревожился. Весь Иерусалим встревожился. Приходит группа людей, может быть, человек 100. Мы, правда, по открыткам думаем, их было 3. Ну да. Мы этого коснемся еще. Они приходят, они были в высоком звании, поэтому они не путешествовали втроем или впятером, сколько их было, неизвестно. Они были со свитой, с охраной. То есть это была большая группа. И это были парфяне, скорее всего. Помните, парфяне не так давно завоевали эту территорию. Приходит группа людей, они задают вопрос, а где тут царь иудейский? Тут есть еще одна проблема, почему это настораживает, потому что волхвы – это как жрецы, или, давайте сразу проясним, это еще и люди науки в того времени. Они большое влияние имели, и они могли влиять на то, какого царя где ставят в империи. Поэтому это большое волнение, где родившийся царь иудейский. Тут двоякое переживание, мессия ли, или это сейчас идет захватническая какая-то интервенция в нашу страну. И они говорят, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Вообще в то время я изучал много это. Я был Мне трудно было в это верить сначала, и постепенно я переубедился, уж очень много исторических фактов прочитал. Мир ближневосточный, вот как для нас сегодня, он был наполнен ожиданием Мессии. Они ждали из Иудеи, ну, может быть, не Мессию, Спасителя души, но точно царя, который решит, ну, напряжение какое-то для какого-то народа, для одного так, для другого этак. И поэтому такое напряжение было. Были разные, ну, не совсем библейские, такие уже искаженные представления о том, что должен прийти такой царь. Поэтому люди ожидали. Поэтому волхвы там, где они находились... То есть эта тема была важная для них. Они ожидали какого-то переворота вообще в мироустройстве, которое тогда было. Потому что было много трудностей, как и сегодня. И вот в этом напряжении они, Бог являет какое-то невероятное чудо, и они какое-то пророчество для них сбывается, и вот звезда указывает им, что нужно идти туда, нужно идти к Иерусалиму. Трудно объяснить, что это. Есть, кстати говоря, очень серьезные труды написанные, которые исследуют, как эта звезда могла их вести, что это из себя представляло. Одно из таких, ну, достаточно многовероятных истолкований, что волхвы еще в Вавилоне, то есть это севернее Израиля, стали свидетелями каких-то астрономических явлений, которые они истолковали как рождение нового царя Иудеи. Ну и делаются попытки разъяснить, какие астрономические явления сегодня, когда, ну не сегодня, раньше, еще несколько там сотен лет назад это уже было открытие сделано, когда сегодня просчитывают, то видят, что около 6-го года до нашей эры действительно было выравнивание Юпитера и Сатурна в созвездии Рыбы. Все астрономы сказали: о, это серьезное заявление. Такое случается раз в 800 лет. То есть это не то, что часто происходит, это очень редко происходит. И это такое яркое событие на небосклоне, особенно когда еще мало чего светит на земле, и, ну, небо очень хорошо видно. И тогда это какое-то явление, оно трижды повторилось в мае, в октябре и в декабре. Как раз незадолго до рождения Иисуса Христа. И год спустя к этому присоединился еще Марс, одна из ярких планет, которую можно, ну, Венера и Марс тоже можно видеть. То есть какое-то явление они увидели, и что им как-то это подсказало, может быть, это было это явление, хотя 9 стих, который описывает, что звезда привела их в дом, где был младенец, не состыкуется с этим, что мы понимаем, что звезды там, или какие-то там летящие кометы, они не могут светить на дом, так не происходит. Ну, в общем, возможно, Бог очень часто действует через естественные вещи, таким образом они это увидели. И они пришли... Заметьте, они пришли поклониться. Давайте еще несколько слов перед этим о них. Ну, во-первых, когда мы говорим об этом отрывке, я уже упомянул, что этот отрывок достаточно знаменитый, и с ним очень много связано вещей, которые, ну, домыслов, которые додумали. Как эта звезда светила, и мы себе картинки, помните, да, звезда, и одним лучиком она светит на хлев. И прямо в хлев светит, и там светло. То есть, или там волхвы на верблюдах приехали, их было трое, там несколько столетий назад какой-то священник сказал, мы нашли черепа этих вот троих волхвов и так далее. То есть, звали их Каспер, Валтасар, Мельхиор. То есть, ну, это домыслы. Все, что мы знаем о них, это то, что написано в этом отрывке. Очень мало написано. Отталкиваясь от слова волф или... Там такое слово похоже на маг современное. То есть у нас сразу ассоциируется с магией, и это как-то странно нам. Но это слово тогда так не ассоциировалось. Тогда это были люди, которые, ну, по-своему, как ученые были. Для них людей, тогда все были верующие, и для них потусторонний мир, ну или как бы духовный мир, который влияет, и математика, физика, это то, что было очень близко. Это сейчас у нас, ну, разделено. Но тогда это было, то есть это были люди науки, это были люди мудрые, это люди, которые, ну, были на особенном счету, скорее всего, из Месопотамии, то есть вот Вавилон, оттуда они пришли. А, Есть, опять же, очень интересная здесь информация, но у меня нет возможности говорить. Но об одном, о чем я скажу. Помните, в Ветхом Завете, в книге Даниила написано, описывается пленение народа израильского. Бог уводит в плен из-за того, что народ жил неблагочестиво. Вавилон приходит, империя завоевывает их и переселяет народ. Там несколько этапов переселения. Они были переселены. Даниил со своими друзьями, Сидрах, Месах и Авденага, они были в центре, они были в Вавилоне, они служили Навуходоносору. И там описывается очень интересная история. Но если мы смотрим на Даниила, что произошло? Навуходоносор видит какой-то сон, который очень его встревожил. Он призывает вот этих вот волхвов, чтобы они ему истолковали этот сон. Они пытаются и не могут. Они говорят, царь, как, точнее, не только истолковали, но чтобы они сами сказали, что ему приснилось. Говорит, царь, если мы не знаем сон, мы не можем истолковать. А он говорит, нет, вы меня обманете, поэтому вы мне скажите, какой сон, а потом еще дайте истолкование, иначе я вас всех убью. Очень большое напряжение. И потом кто-то вспоминает, что там вот Даниил такой есть. Нужно бы к нему обратиться. Он поклоняется Богу, Израилеву, Иегове. Они идут к нему, они приводят его, он узнает ситуацию, потом он молится Богу, и Бог открывает ему и сон, и истолкование этого сна, пророческое истолкование. И он приходит, и он рассказывает это. И представьте себе волхвы, которые за 5 минут до смерти, перед которыми поставлена сверхъестественная задача, они видят, как кто-то дает ясное понимание. Он рассказывает, что снилось Навуходоносору, он истолковывает это, и он спасает их жизни. Он, после этого Даниил был в очень большом почете. Он, в Библии это написано, он поставлен был над ними. И потом против Даниила был заговор, если вы помните. Он молился постоянно, каждый день Богу своему, открывал окна туда, в сторону Иерусалима, и молился. И какие-то сатрапы, то есть из администрации Навуходоносора. Они хотели сместить его, он приобретал большое влияние, и они сказали, по-другому нельзя никак, он чисто живет праведно, компромат не найдешь, но вот в его вере мы можем его попытаться вот как-то подловить. Навуходоносора они подбили издать указ, чтобы молились только Навуходоносору как Богу, он издает, а всякий, кто так не будет делать, тот будет убит. И Даниил продолжает молиться. Заметьте, в этой истории волхвы не восстают против Даниила. Это были, бюрократы какие-то, которые восстают, но волхвы, скорее всего, проявляют уважение. Теперь смотрите, Ветхий Завет нигде не говорит о синагогах. Говорится о храме, который должен быть только в Иерусалиме, и весь народ должен идти на поклонение туда. Трижды в год, особенный праздник, они поклоняются. Но по местам не было никаких мини-храмов или каких-то синагог. Откуда появились синагоги? Синагоги появились именно из-за пленения, когда народ Божий был уведен, храм был разрушен, они искали какого-то поклонения, чтения Торы, назидания друг друга, поддержки, и они создают эти синагоги в Вавилонской империи. После этого народ Божий возвращается, но не весь. Многие остались, и там тоже было несколько волн возвращения на израильскую территорию через 70 лет, как Бог и пророчествовал, все было восстановлено. Но эти и евреи остались жить в Вавилоне. То есть и представьте себе, от того произошло, там столетия прошли до Христа, и иудеев очень много там было. Вы можете вспомнить, как Павел, он был рожден не в Израиле, он был рожден в Тарсе, это галатийская территория, то есть нынешняя Турция. И там он был воспитан, 2 Тимофею 3, 16, 17, там чуть выше написано, что, или с первой главы описывается, что мама и бабушка воспитывали его в вере и по Слову Божьему, Ветхий Завет. Они разъясняли, он был воспитан в этом. То есть иудеи к тому времени, они уже расселились, и они уже оказывали влияние. Не раз мы встречаем в Новом Завете ситуацию, когда мы какой-то язычник, он написано, что он почитал единого Бога. Для нас это мало что значит. Но на самом деле, если мы задумаемся, было многобожие, поэтому почитали очень много разных богов языческих. Но были некоторые из язычников, которые почитали одного бога, единого, единственного. Это было влияние иудеев, это было влияние ветхозаветного учения библейского на них, так что они понимали, Бог только один есть, будучи язычниками. И поэтому они были более всего склонны принять Христа, они были много чего наставлены. То есть почему я всю эту такую, это краткая такая ретроспектива. Волхвы, скорее всего, были люди, которые впитали часть пророческих вот этих вот ожиданий о Мессии. Даниил, другие еще пророки, по-моему, Иезекииль пророчествовал только для язычников, он не пророчествовал для для иудеев. Вот Исаия, Иеремия и Иезекииль, по-моему, Иезекииль это делал. То есть Бог посылал пророков к язычникам, и они говорили там и утверждали о Боге, призывали покаяться. И были другие случаи. То есть знание о Боге там было. И вот эти вот мудрецы, которые, конечно, и астрологией занимались, и, может быть, и магией, это все очень смешано было, они вот это ожидание Мессии имели. И вот они приходят оттуда на поклонение, потому что вот это пророчество, сколько там у них было богословия, мы не знаем, ничего не написано нам, может быть, много знали библейский, может быть, очень мало. Они приходят, и они ищут Иисуса Христа. И они задают вопрос, где родился царь иудейский, ибо мы видели звезду ее на востоке и пришли поклониться ему. Они пришли поклониться. И это должно нас потрясать. Мы знаем, что иудейские пастухи уже поклонялись Симеон и Анна, но смотрите, Матфей, когда пишет Евангелие, если вы прочитаете первую главу, вы не узнаете этих подробностей, он этого не касается. Он описывает в конце первой главы, Рождество Иисуса Христа было вот так, он описывает и сразу после этого пишет о том, что эти язычники пришли поклоняться. И это должно потрясать. Матфей пишет иудеям Евангелие. Доказывает, что Христос пришел по пророчествам, он связан с Ветхим Заветом, праведный Мессия. И он начинает описывать поклонение Мессии. Он говорит, что первыми, ну в его рассказе, первыми поклонились, ну или одними из первых точно мы знаем, поклонились эти язычники. Это очень странно, потому что именно Матфей в своем Евангелии упоминает несколько раз, что Иисус пришел для избранного народа. Он на этом ставит большой акцент. Но заканчивает Евангелие, он так, как и начинает. Он говорит ученикам, идите по всему миру, идите до конца этого мира. Во всех народах должны быть ученики, которые следуют за мной, за Иисусом Христом. Проповедуйте Евангелие, покорившихся людей крестите, воспитывайте веру, учите, и пусть они идут дальше. То есть очень интересное послание иудеям, и как оно почти в самом начале и точно в самом конце, оно заключено вот в эти скобки связи с язычниками, проповедь язычникам. Что Бог утверждает здесь, для меня важнее не религиозность, не то, что вы просто верите, что Бог есть, и причисляете себя христианам, и, может быть, вы еще там крещены, и иногда захаживаете в церковь. Для меня важно ваше сердце. Это для меня важно. И это настолько важно, Бог говорит, что для меня не принципиально, что он язычник или самарянин в других текстах. Но когда его сердце ищет Бога, вот что драгоценно. Когда его сердце поистине поклоняется, вот что драгоценно. И неважно другие составляющие, сердце намного важнее в поклонении. Поэтому язычники, ничего страшного, смотрите, какое у них сердце. Избранный народ, поучитесь у этих язычников так поклоняться Богу. Христиане современные, поучитесь у этого человека, который пришел, весь израненный, избитый, жизнь, куча греха еще в жизни, но он плачет и ищет Иисуса Христа. Поучитесь этому пламенному поклонению у него, те, которые 20 лет в церкви, выросли в церкви, благопристойные законники и первосвященники в церквах сидят. Все делают правильно, но не имеют такого сердца. Бог скажет, этот человек, который зашел, больше поклонился, чем вы. Потому что я это ценю. Они пришли поклониться. Потому что Бог указывает на проповедь Евангелия язычника. Вот почему у нас есть программа «Библейское благовестие». Потому что мы должны, читая даже о Рождестве, мы видим здесь призыв к благовестию. Идите, проповедуйте Евангелие. Свидетельствуйте и получайте благословение от тех, кто покоряется Евангелию и искренне кается. Третий стих. «Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». Родился царь-конкурент, приходят волхвы, может быть, около там, 50-100 человек, и они еще и парфяне, у них есть власть назначать царей, может быть, они свергнут меня, там, договорившись с правителем Рима. Очень опасная ситуация. Но, с другой стороны, эта ситуация фокусирует на рождении Иисуса Христа все внимание Иерусалима. И что делает Ирод? Собрав всех первосвященников, должен быть один первосвященник, но так как первосвященничество использовалось как политический инструмент, там свергали первосвященников, других назначали, разные партии пытались как-то воздействовать, чтобы наш первосвященник был первосвященником, поэтому тогда было несколько первосвященников. Религия используется как разменная монета для политических и эгоистических личных интересов правителей, да и отдельных людей. собрав всех первосвященников, книжников, те, которые особенно исследовали Писание, книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «Пророк говорит нам в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных. Ты не унижен, в тебе не было великих событий, ничего, они будут. Из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Михея, 5 глава, пометьте себе, у меня нет возможности уже прочитать это. Михея, 5 глава, первые 5 стихов, со 2 по 5 вы можете отдельно почитать и увидеть потрясающее пророчество, очень ясно говорящее об этом. «Тогда Ирод, поняв, где должен родиться Иисус, тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды и узнал, что, наверное, где-то около 2 лет назад это было, мы это знаем по следующему тексту, и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Что Ирод не пойдет поклониться Христу Мессии? Посылает язычников поклоняться первыми? Мессия рождается, он здесь царь избранного народа, он не пойдет поклоняться? Нет, он не пойдет. Он посылает языческих поклонников, пусть они это делают. Священники тоже не пойдут. Почему он не сказал первосвященникам и книжникам, чтобы они это сделали? Они не идут. Народ тоже не идет. Они безразличны. Матфея, 2 глава 16 стиха, написан замысел Ирода. Через время, когда уже убежала семья Иисуса в Египет, тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, потому что они не вернулись к нему и не сказали, весьма разгневался, и послать, избить, уничтожить, убить всех младенцев в Вифлееме. Всех. Не пропустить ни одного. Вдруг он царь. И во всех пределах его, не только в Вифлееме, но и в округе. И уничтожить всех детей, мальчиков от 2 лет и ниже. Все, кому 2 года и кому только вчера родился, всех уничтожить. По времени, которое выведал от волхвов, что 2 года назад появилась эта звезда. То есть прошло время. Прошло время от рождения Иисуса Христа. Может быть, даже 2 года. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремия. Иеремия в Ветхом Завете предсказывал это, который говорит: «Глаз в раме слышен, в Вифлееме кричат и плачут. Плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль, ну или народ Божий, плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Это то, что сделал Ирод. Ирод показывает первый тип религиозного отношения ко Христу. Он был очень религиозный, он был верующий человек. Еще раз я поясню, это был верующий человек. Он верил, что Бог есть, он верил в какие-то пророчества, он верил, что то, что пришли, сказали эти волхвы, это не пустой звук, что это не абстракция какая-то, что это будет конкретный человек, который будет царем, он мессия. Он верил очень, он был верующий религиозный человек. Ходил в храм, поклонялся, и там много всего делал. И вот его отношение ко Христу религиозное. Это вражда. Он это делал для своей политической выгоды. Теперь второй тип мы здесь видим. Первосвященники и книжники, да и народ Иерусалима. Показывают нам второй тип религиозного отношения ко Христу. Безразличие. Ну или давайте другими словами. У них нет восторга о нем, у них нет заинтересованности. Они знают пророчество, они знают Божье Слово. Они вспомнили пророка, сказали: «Пророк, вот процитировали, вот еще доказательства, вот где Мессия родится». Они много-много знают, но их сердце далеко от Христа. Их сердце не пламенеет, они не просто религиозные, они не просто верующие, они знающие Библию, священники, учителя народа Божьего, лидеры его народа, и они безразличны ко Христу. И они допускают, что язычники издалека, нечистые, пойдут поклоняться нашему Мессии. Они не увлечены Христом. Подумайте о своем сердце. Какой тип поклонения из этой истории больше описывает вас? Или вспомните историю об африканце. Вражда, недовольство Богом, недовольство, почему в моей жизни так происходит, это несправедливо. Да, я верю, да, я принимаю, но мое сердце не удовлетворено, оно борется против Бога. Или второй тип. Ну, как бы я не борюсь уже, но мое сердце не пылает по Богу. Я не побегу жертвовать собой и поклоняться Ему. Волхвы преодолели огромное расстояние, опасная дорога в то время. Нам нужно пойти 7 километров, но мы не пойдем.
Мы заняты, у нас дети, у нас проблемы, у нас распорядок жизни, у нас распорядок, ну, как бы у нас ответственности. Мы здесь в храме служим, мы занимаемся многими религиозными даже вещами, у нас нет времени идти искать Христа. Мы заняты служением Богу, мы заняты служением себе, своими проблемами. У нас нет времени искать Его, у нас нет времени видеть Его, познавать Его, восхищаться им и преклоняться перед Ним. Это безразличное такое поклонение, если так можно сказать. Очень верующие люди, но они использовали веру и религию для личной сиюминутной выгоды, а не для настоящего поклонения Богу. В церкви хорошо, здесь матом не ругаются, здесь не унижают. И для моей личной сиюминутной выгоды хорошо прийти на богослужение. И хорошо быть с христианами, но нехорошо 7 километров идти. У меня такие важные личные задачи, я не могу. Поэтому Иисус, родившийся, я готов тебя отпраздновать на богослужении Рождество, но пусть к тебе язычники идут. Пусть кто-то не я. Я просто к тебе такое правильное религиозное отношение, я не делаю больших грехов, но мое сердце не пылает тобой. Поэтому извини. Они, выслушав царя, пошли, и вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними. Возможно, это было сияние Божьей славы, подобно столб огненный когда-то перед народом израильским шел. Не знаю, сияние какое-то было, и они шли. Как, наконец, пришла эта звезда, это сияние, и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. Когда они увидели, что эта звезда повела дальше их, и она повела точно ко Христу, их сердце переполнено радостью. Вот третий тип поклонения. Это люди, которые... Третий тип отношения ко Христу – радикальное поклонение, за которое платится высокая цена. Они заплатили. Но эта цена платится не сцепив зубы, а с радостью и удовлетворенностью, радостью весьма великой. Они не остановились и не начали подсчитывать, сколько они пожертвовали, сбили себе ноги, как им тяжело, почему другие так не делают, они делают, ну что же этот Ирод, ну почему первосвященники не пошли, а что я тут самый крайний, чего мы так должны напрягаться, если его народ так не ищет, да давайте отдохнем, да потом сходим, да вообще что-то все запутано. Они не смотрят, они смотрят, избранный народ не ищет его, первосвященники, книжники, священники все отвергли его. Почему мы должны так с собой жертвовать? Нам все равно, потому что мы идем к Мессии. Нам Он нужен. Пусть все христиане сегодня будут безразличны. Пусть все сегодня не будут пламенеть по Богу. Я буду Его искать. Вот это поклонение. Я готов за это платить цену. Пусть я буду самым странным. Пусть я буду фанатиком для них. Пусть я буду перегруженным и несбалансированной своей жизнью. Но Христос пленяет мое сердце. Я хочу жить для Него. И пускай они сидят десятилетиями на своих лавочках. И пускай они не делают больших грехов. Мне такое поклонение не подходит. Я не собираюсь играться в христианство. Я не собираюсь строить себя религиозника. Если он живой, если он родился, если это реально, я хочу отдать свою жизнь ему, я хочу платить за это цену. И я хочу платить за это цену, не сцепив зубы, а с радостью и удовольствием. В этом есть утешение и радость для моей души. Вот поклонение волхвов. Они идут, они радуются, они не взвешивают, почему им больше нужно было заплатить, чем кому-то. Они не просто хотят галочку поставить, ну мы где-то тут засветились, попали. Они радуются, они наслаждаются Христом. Он драгоценен. Они празднуют Рождество вот так вот. Их сердце пламенеет по Богу. И это реально изменяет их жизнь. Вспомните этого африканца. Он праздновал Рождество. Он был уже религиозный. Он был уже как все. Но наступил момент, когда его сердце зажглось поклонением Христу. Несмотря на всю боль его жизни, на всю необъяснимую несправедливость, на всю безответность всего этого горя, на то, что он не управляет ничем, он вдруг обнаруживает, что Христа достаточно для моей души. Он пережил больше, чем я, и я поклоняюсь ему. Он может в этом аду, вот этом земном ужасе, он может утешить мою душу, даже если он не освободит меня из рабства, я буду поклоняться ему. Даже если я не увижу своих детей. Даже если я не увижу свою жену, я буду поклоняться Ему. Мне осталось всего 20 лет. Я хочу отдать эти 20 лет Ему. Волхвы, язычники показывают нам, каким должно быть поклонение Христу. И войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и пав, поклонились ему. и, открыв сокровища свои, принесли ему дары. Золото, как царю, царю всего мира, царю израильского народа, который однажды придет на землю, и он будет править 1000 лет физически на этой земле. Они дали ему ладан, как то, что использует священник для воскурения и для поклонения Богу. Потому что он единственный священник, который может соединить руку Бога и руку человека. Он единственный посредник между людьми и Богом. Никакой пастор, никакой священник, никакой архиепископ не является тем, кто может заменить Иисуса Христа. И даже святые, и даже его мама драгоценная, которая поклонялась Богу так же, как и мы с вами, никто не может, но только Иисус Христос. Он священник, поэтому он соединяет. В его руках ладан, в его руках служение, примирение. И они дали Смирну, то, чем помазывали труп умершего человека, как жертве, которая, он еще только родился, но он пришел для того, чтобы умереть. Пришел для того, чтобы гнев Божий был вылит на него. Пришел для того, чтобы на кресте пережить наш с тобой ад. За все мои грехи и за все твои грехи. Потому что мы с тобой белые господины и госпожи, которые оскорбляют Бога своими грехами, которые ничем не лучше, чем работорговля. Ничем не лучше. И поэтому Он жертва вместо нас, иначе у нас с тобой нет надежды. Нам сейчас кажется, что нет, я раб, какой я господин, да я страдалец, да я столько всего тут терплю. Но в момент, когда мы встретимся со Христом, мы поймем, что мы были этими белыми господами, которые оправдывались, прикрывались Библией, чем угодно, для того, чтобы не поклоняться Христу. И получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, Бог сказал им, не идите к нему, Бог знал его замысел. Они иным путем отошли в страну свою. В этой истории мы видим, что младенец проявляет сердца. И Иисус – светоч, который проявляет отношение наших сердец к Богу. И эта история должна показать нам, где мы. Но не просто показать, что мы грешники, но дать нам надежду. Три шага, которые мы можем сделать, исходя из этой истории. Первое – проанализируйте свое отношение ко Христу. Вы отвергаете его подобно Ироду, откладываете его в сторону на потом. Не обязательно хотите убить его, но просто не входи в мою жизнь. Ты не будешь править моей жизнью. Слово твое не будет определять мою жизнь. О, я не созрел. Наверное, это будет не очень искренно. Я как-то еще не все понимаю. Мы очень красиво все это расскажем, как и Ирод. Он втайне сказал им вернуться. Мы можем красиво рассказать, но Бог видит сущность нашу, мы похожи на этого Ирода. Или же мы безразличны к Иисусу, подобно первосвященникам, книжникам, всему народу. Может быть, мы христиане, мы покорились Евангелию, но наше сердце не пламенеет Христом. И это пламя не вытесняет грехи из нашей жизни. Мы готовы заплакать на богослужении, но мы не готовы заплакать, когда кто-то наступил на наши интересы у нас дома, или у нас на работе, или в транспорте. Мы не готовы. Там мы готовы вытеснить Христа, Он нам безразличен. Нам очень хочется поклониться тому, что мы ценим и что мы хотим, чтобы было в нашей жизни. Или же наше отношение к Нему такое, что вы, жертвуя собой, трудитесь для того, чтобы поклониться Христу. Вы не ждете, что оно само произойдет. Вы стремитесь к Нему. И вы потом теряетесь, и это трудно, но потом звезда опять загорается, и вы радуетесь радостью великой, потому что вот звезда поведет меня, мою душу, ко Христу, и она откроет мне этого младенца, и моя религиозность, мое христианство уже черствое вдруг оживет, оно запылает, и я стану на колени перед бомжом, который пришел первый раз, и он кается в своих грехах, и я буду впитывать и учиться у него поклоняться, потому что он видит себя разбитым, и он в Христе очень сильно нуждается, а я такой достойный христианин, у меня уже столько достоинств, что у меня уже не из-за чего восхищаться, и он для меня не такой уже и спаситель, и мне незачем на колени становиться. Мы будем стоять перед этим бомжом, мы будем благодарить, что Бог привел его в нашу церковь, чтобы нас, религиозников, научить истинному поиску Христа, и мы будем платить за это цену. Мы будем взрываться для этого, мы будем трудиться, мы будем откладывать другие вещи. Это другое отношение поклонения. Это другое празднование Рождества. Проанализируйте свое отношение ко Христу. Второе. Если вы видите свое отношение к Господу неправильным или не до конца правильным, то всмотритесь в младенца. Эта история не дана для нас для того, чтобы просто пригвоздить нас, прибить нас в нашей жизни и лишить нас надежды. Она выявляет наше сердце, но она говорит нам: младенец в этой истории. Он не где-то далеко. Вот он здесь, он лежит. Он пришел в этот мир для тебя. Он знает твое сердце, и он пришел, чтобы умереть, и он умер, и он пролил кровь за все твои грехи. И его любовь, его благодать может поднять тебя из твоего состояния. Вглядись в младенца, разгляди его страдания. Посмотри, что он пришел пострадать, чтобы принести тебе благодать, и он принимает тебя не в твоих достижениях. Если ты себя уверенно чувствуешь подойти к столу и принять участие в хлебопреломлении, потому что ты достойный человек, ты обманут. Мы все недостойны сюда прийти. Мы все недостойны прикоснуться к хлебу и вина. Но те, которые в этот момент, осознавая это, смотрят на жертву Христа, и они говорят: Господи, я в Тебе, Ты за меня страдал, Ты омыл меня своей кровью, Твоя жертва, она засчитывает мне Твою праведность, поэтому я иду сокрушаться о своих грехах здесь, или я иду праздновать победу в Тебе здесь, у этих столов. Вглядитесь во Христа, удивитесь Его благодати, восхититесь им. И третье. Решите следовать по следам Иисуса Христа через трудности и боль, красоте поклонения Богу. Смотрите, младенец утешает нас, он принимает нас, он знает нас, он все сделал для нас. И он говорит: вот на этом основании делай шаг праведной жизни. Яви поклонение мне в практической ситуации своей жизни. Когда умирал африканец в 60 лет, он умирал счастливым человеком. Он умер внезапно, очередной раз собирая хлопок, вдруг что-то закололо, он упал, тяжело дышал, а его все обступили, пытались что-то ему помочь. Он понял, что умирает, вгляделся в младенца, сказал: я не понимаю, почему у меня такая жизнь сложилась, но еще больше я не понимаю, Иисус, почему Ты выбрал такую жизнь, которую Ты выбрал. И этого мне достаточно. Прими меня в руки Твои, готов умереть. Надеюсь, встречу свою жену и своих детей, скоро или чуть позже. Слава младенцу, рожденному для меня. И умер. Давайте помолимся. Господи, благодарим Тебя, что через этот текст, через Твое Слово Ты изменил радикально жизни многих людей, через Твое Рождество, через то, что Ты пришел в мир для нас. Мы все Тебя недостойны. Но Ты пришел в этот мир. И мы это празднуем, Господи. Младенец родился нам. Сын дан нам. Спасибо Тебе за это. Очисть наше поклонение. Кто еще ни разу и не поклонился Тебе достойно, дай этим людям покориться Тебе. Дай признать Твою святость, собственную греховность, что по справедливости нужно быть в аду. И что Иисус на кресте пережил ад и принял уже наказание за мои грехи. И готов простить меня. Дай таким людям молиться, просить прощения и покоряться Твоему господству. И наслаждаться отношениями с Тобой и поклонению Тебе. Господи, помоги нам отпраздновать это рождественский вообще весь период. Так, чтобы наше поклонение ощутили наши близкие. Чтобы не просто мы ощутили здесь на богослужении, но чтобы наше поклонение Тебе здесь, оно было ощутимо в наших домах, ощутимо на работе, ощутимо с нашими знакомыми и не очень знакомыми верующими людьми и неспасенными людьми. Помоги нам нести весть о рожденном младенце к этим людям. Своим поведением, своим характером, своими словами, взглядом, служением, проповедью Евангелия. Спасибо, что родился для нас, и Ты умер за нас, и Ты воскрес.